тема о духовничестве и о духовности абсолютно центральна для всей церковной и личной жизни в церкви. Потому что духовность надо понимать не как религиозные переживания, а как действие Святого Духа в человеке. Один из древних писателей говорил о том, что что вера – это сознание того, что Бог живет в нас самих. И что это сознание мы называем верой, потому что это уверенность в чем-то невидимом, но непоколебимо ясным для нас. И духовность заключается в том, чтобы человек поглубже входил в свое нутро, в свои глубины, и прислушивался бы к тому, что говорит Дух Святой в нем. Конечно, на этом пути человек может впасть в иллюзии, думать, что его личные желания или переживания являются действием Святого Духа. Но при некоторой церковной прошколенности, то есть если человек научен хотя бы в достаточной мере трезвости, когда человек уже не воображает, что все, что в нем происходит, от Бога, а очень осторожно относится к тому, что от Бога, а что не от Бога, сличая свои мысли, переживания, опыт с Евангелием самим и с учением отцов, то можно искать духовности, то есть жизни Духа в себе самом. Но тут громадную роль может и должен был бы играть священник, и раньше священника даже, самая церковь. Церковь, понимаемая, с одной стороны, как общество людей, которые веруют во Христа, которые живут по Его заповедям, и это очень важный момент, который претворяет в жизнь то, чему Христос нас учит, и которые друг друга поддерживают, указывая друг другу ошибки и новые пути, по которым можно идти. И вот в этом контексте церкви как общество верующих, как Самарин называл церковь организмом любви, божественной любви, священник может играть решающую и очень важную роль. Но все зависит от того, как он это свое место по отношению к воздействию Святого Духа и к тому, что происходит в человеке, сам понимает. То, что меня поражает часто, это то, с какой уверенностью молодые священники, и не такие молодые священники, думают, что они могут на всякий вопрос ответить категорически, решительно, и что они могут человеку указать его путь. И это порой бывает губительно, потому что священник, будь то на исповеди, будь то в частном разговоре, должен знать свои границы. Я помню, как два раза в его жизни к святому Амвросию Оптинскому приходили люди с вопросами, которые их не только тревожили, но которые для них были решающими для жизни. Я помню, в обоих случаях святой Амвросий им ничего не ответил. В течение одного дня, двух дней, трех дней. И, наконец, в двух этих случаях человек, пришедший с надеждой на ответ, к нему обратился с вопросом: «Что же это такое? Я тебе ставлю вопрос, ты мне не даешь ответа?» И Амвросий с грустью отозвался на это, сказав: «Как я могу тебе ответить? Я вот уже 3 дня молю Божию Матери о том, чтобы она меня просветила, и она не отвечает. Как же я тебе могу ответить?» Если каждый из молодых священников, или даже старых священников, духовников, ставил бы вопрос так: мне поставили вопрос, который для человека может быть жизнью и смертью духовной. Что же мне делать? Могу ли я ему ответить или нет? У меня сейчас довольно большой опыт жизненный и священнический. Почти что 50 лет я священствую в этом приходе. И основываясь на том, чему меня учили мои духовные наставники, основываясь на том, что я читал у отцов, я пришел к заключению, что есть 3 разных положения. Иногда священник слушает исповедь молитвенно, слушает всем сердцем, всем умом, и одновременно эту исповедь молитвенно приносит Богу, потому что ответ должен идти от Него, а не от самого священника. И бывает, что в какой-то момент вдруг становится ему совершенно ясным, что надо ответить так, а не иначе. Порой это удивительно. Порой не знаешь даже почему. Потому что это не укладывается чисто логически в том, что было сказано исповедующимся. Но глубже, чем слова, глубже, чем даже звук голоса, манера исповеди, духовник может уловить что-то и ответит именно на этот вопрос. Это бывает редко, но это бывает. И к этому духовник должен прислушиваться с полным благоговением. Но раньше, чем он ответит, он должен помолчать перед лицом Божьим, зная, что на нем сейчас ляжет огромная ответственность. Другой тип, другой случай, более обычный. Духовник слушает то, что говорит исповедующийся или пришедший к нему человек за советом. И он не может сказать, что то, что он ему ответит, от самого Бога. И стыдиться ему не приходится, потому что мы находим у святого апостола Павла несколько мест, где он говорит: «Это я вам говорю именем Христовым. А это я вам говорю от себя». От себя это не значит от себятина. Это значит из моего опыта, из того, что я познал, из того, что Бог мне открыл в разные другие времена. Но то, что ты сейчас говоришь, не укладывается в простой ответ. И я тебе скажу то, что мне думается, мне, не Святому Духу, не Христу, а то, чему я научился из чтения Евангелия, из углубленного размышления, из чтения отцов, из молитвы, из опыта жизни. Я с тобой этим поделюсь. А ты это прими и сам продумай, что из этого тебе подходит, что из этого отвечает на твою нужду. Не принимай мои слова как Слово Божие, но принимай как слова, сказанные человеком, который с тобой делится своей самой сокровенной жизнью. А бывают случаи, когда ты ничего не можешь ответить на поставленный вопрос или никак не можешь разрешить создавшуюся проблему. И тогда ты должен иметь честность сказать: я ничего тебе на твой вопрос или на твою нужду ответить не могу. Я буду о тебе молиться, ты молись дальше, ты борись со своей проблемой, но ответа у меня для тебя нет, и я тебе не дам никакого ответа, который был бы ложью или который был бы выдумкой. тут очень много требуется от духовника честности и отказа от иллюзий. Мне приходилось несколько раз в России встречаться с проблемами, которые меня в ужас приводили. О том, как духовник давал такие ответы, которые ломали человека и не выводили его на путь жизни. Что же тогда делать? Я думаю, что в таких случаях человек должен иметь честность сказать духовнику: я не могу принять вашего совета. Я не могу последовать тому, чему вы меня сейчас учите, потому что все мое нутро отказывается от этого. И духовник, и это очень важно, должен иметь и смирение, и честность сказать: иди с миром, спроси другого, или поживи и вернись, я буду думать и молиться, и ты молись и думай. Но никак не сметь навязать человеку то, чего ни Дух Святой, ни его мудрость собственная не подсказали. И это относится не только к молодым священникам, которые по учебнику стараются давать ответы. Это относится даже к пожилым священникам, которые, да, говорят о долгом опыте исповеди и духовной жизни собственной, но которые не доросли до такой меры, что они могут отрешиться от себя. От себятины никакой не говорить. Не выдумывать от своей ложной мудрости ответы, от которых Бог отказался бы. Я помню такие случаи. Я помню случай одной молодой женщины, еврейки, безбожницы, которая в жизни никакого смысла не видела. И случайно ей в руки попало Евангелие. И она мне рассказывала о том, что, почитав хотя бы немножко из Евангелия, она почувствовала, что есть жизнь, что есть смысл, что Христос для нее стал жизнью. Она обратилась к моим одним друзьям, которые ее очень внимательно, вдумчиво приготовили к крещению, и она крестилась. Крестил ее не молодой священник, а опытный, как будто, приходской священник. И когда она была уже крещенная, миропомазанная, он ей сказал: а теперь, что ты Христова, ты должна до конца своей жизни каяться в том, что твои предки убили Христа. И она мне говорила о том, что эти слова убили все в ней. Христос, который был для нее жизнью, стал смертью. Что ей делать? И я поступил так, как, вероятно, нас по учебникам учат не поступать. Я сказал: отвергни то, что тебе было сказано. И сказал другое. О том, что теперь, что она Христова, что она вместе со Христом несет трагедию своего народа, со всей любовью, которую Христос проявил тем, что Он стал человеком и умер за этот народ и за все прочее человечество. Это один пример. Но можно было бы таких примеров принести множество. И это очень страшно. И поэтому первое, чему должен научиться священник, это тому, что есть разные степени в его духовнической роли. Когда ты совершаешь божественную литургию, ты облачен, ты покрыт как бы облачением. Которые тебя делают иконой. И совершает божественную литургию сам Христос. Когда к тебе обращаются за советом, ты можешь говорить изнутри своего опыта, из того знания, которое ты приобрел от чтения, ну и только. Если вдруг Дух Святой нечто тебе не подскажет. Но ты должен все время помнить, что первое, чему ты должен научиться, это углубленному молчанию. Молчать умом, сердцем, всем твоим существом, с такой глубиной и цельностью, чтобы ты мог расслышать то, что говорит исповедующийся тебе или говорящий с тобой. Потому что иногда человек говорит слова, которые соответствуют в его представлении, самой истине, реальности. Но он сам не может эту реальность видеть в полноте. А когда ты слышишь его слова, ты часто слышишь в его голосе нечто другое. Его голос говорит более правдиво, чем слова могут выразить его состояние. И если ты будешь слушаться в его голос, если ты будешь вмалчиваться в его глубину и в свои глубины, ты, может быть, услышишь то, что он не умеет высказать, и то, что отвечает или подсказывает шепотом порой Святой Дух и тебе, и ему. И это, мне кажется, первое, чему духовник должен научиться. Молчать. Молчать благоговейно. Молчать благоговейно. Молчать трепетно. Молчать с готовностью признаться в полном незнании или с готовностью сказать слово, которое слово от Бога. И тогда духовничество является для того, кто к нему пришел, путем к духовной жизни. Не к формальной жизни по уставам, а к той глубинной жизни, которая происходит от того, что совершилось в этот момент, в момент исповеди, в момент разговора, или в связи с этим встреча. Но встреча со Христом, встреча с Богом, и что все в этой встрече, что остальное все второстепенно. Вот то, что я хотел бы сказать о духовничестве и о духовности. Как должен осторожно быть духовник для того, чтобы не закрыть путь Духу Святому?